Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Как всегда в это время мы продолжаем знакомиться с писаниями Ветхого Завета. Неканонические книги у нас на общей повестке дня, и сегодня начнем изучать Маковейские книги. Помогать мне в этом будет, как всегда, преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Дмитрий Борисович, добрый день.
Добрый день.
Маковейские книги, их вообще несколько, но я так думаю, что мы сегодня все-то их не успеем. Успеем, наверное, только первую, может быть, открыть, почитать.
Открыть, да.
Почитать нет.
Ну, да, давайте сначала.
Ну, тут в первой целых 16 глав.
Да. Давайте сначала скажем, что это за такие маковейские книги, почему они называются маковейскими, и о чем там идет речь, и вот что это за такое явление.
Угу.
Напомню, что мы разбираем неканонические книги Ветхого Завета, и мы с вами уже, между прочим, проделали немалый путь, потому что этих книг 11, неканонических,
угу,
книг, и мы уже разобрали книгу Тавита, книгу Юдифи, книгу пророка Варуха, и книгу, и послание Иеремии.
Угу. Вот. Четыре.
Четыре книги мы разобрали. И дальше, вот смотрите, мы сейчас поговорим про книги маковейские. Этих книг три, из них, они все были написаны, ну, вероятно, до Рождества Христова, может быть, в конце второго века до нашей эры, может быть, в первом веке до нашей эры. Тут уже существуют научные дискуссии, когда они были написаны. В еврейский канон они не входят, но повествуют они о неких важных очень событиях, о которых, собственно, в канонических книгах Библии не говорится. События очень важные, потому что они оставили глубокий след в истории Древнего Израиля, и для понимания Нового Завета это вот как минимум просто вот очень необходимо понимать суть этих событий. И даже когда мы… Ну, я просто приведу вам пример. Мы об этом уже ранее говорили, но все-таки я вот еще раз скажу, что в промежуток между Ветхим и Новым Заветом в традиции Древнего Израиля возникает много явлений, реалий, которые не отражены в Ветхом Завете, но они являлись уже, как бы там 4 столетия прошло, угу, между Христом и последними ветхозаветными книгами, и там много чего произошло, что в этих текстах ветхозаветных не отражено, но в Новом Завете все это есть. И это очень важно. И если мы не будем понимать эти неканонические книги, тогда, собственно, это все повиснет в воздухе. Например, вера воскресения. Помните, мы говорили, угу, вот это первое такое четкое исповедание веры воскресения, которое вот мы встречаем, собственно, это вот, ну, там концовочка книги Даниила, а книга Даниила тот, во втором веке до нашей эры, она обнародуется, она раньше не была известна. И, во-вторых, это вторая маковейская книга, 7 глава. История про мать, ее детей, которые стали мучениками, и вот они исповедуют веру в воскресение, мы это читали. Вот, смотрите как. Если мы эту маковейскую книгу не будем, маковейские книги мы не читаем.
Но у нас книга Даниила остается.
Она Даниила остается, но, понимаете, единичное указание, которое можно по-разному развернуть.
Угу.
А здесь мы видим, что в Новом Завете о воскресении спорят. Кто-то принимает, кто-то не принимает. Это идея новая для них, и ну, это фундамент вообще христианства. И получается, что у евреев эта идея получает распространение именно в связи с событиями маковейских книг. Вот, например.
Угу.
Вот вам, пожалуйста. Вот, а это где-то 60-е годы до нашей эры.
То есть, как так получилось, что одна из ключевых идей православия упоминается всего дважды, и то… В один раз в неканонической,
да,
книге.
Да. Но это особенность истории, это как бы ну, какой-то последний этап откровения, который предшествует Евангелию. И это напрямую связано с событиями, которые описаны в маковейских книгах, вот эти гонения Антиоха и Епифана, вот эта вот война гражданская и феномен мученичества, который начинается именно оттуда, не раньше. Феномен мученичества массового у евреев – это как раз маковейская война. О! Это колоссальное значение имеет. Идея воскресения как мотивация, почему мы идем на мученичество, мы знаем, что мы воскреснем. Вот, очень ясно. Дальше второй момент. Открываем Евангелие, там мы видим, что ко Христу приходят фарисеи, и он с ними спорит. Есть какие-то саддукеи, с которыми он тоже спорит. И, собственно, которые несут ответственность за его распятие. Кто такие? Что за люди? Откроем Ветхий Завет, найдем мы там про фарисеев, про саддукеев, про всех этих товарищей. Ни слова. В том и дело, что эти партии, эти группы, еще много других, помимо того, что указано в Новом Завете, они появляются в результате событий Маковейских войн. То есть в обществе еврейском в ходе вот этих гонений, в ходе гражданской войны происходит разделение на разные партии и группы, и выделяется партия фарисеев, выделяется группа ессеев, например, появляются саддукеи, как отдельная группировка. Вы понимаете, это все отнесено к этим событиям. И примеры можно множить.
Тогда почему это не вошло в канон?
Ну, потому что, как мы уже говорили, евреи во времена вот второй, первый век до нашей эры, они считали, что пророческий голос уже затих. Это первый момент. Они считали, что канон уже закрыт. И в самой Маковейской книге, в первой, так и сказано, пророки замолчали. У нас уже нет пророков. Это прям прямым текстом сказано. Для автора, с точки зрения автора, пророческий голос, в его времени уже не было пророков. И, во-вторых, ну, в этих книгах есть разного рода анахронизмы, неточности, фантастические легендарные элементы, о которых вот поговорим, увидим, да?
То есть, в пророческой литературе такого нет?
Ну, нету. Ну, то есть, мы к ним относим совсем другие критерии подлинности и требования, да, к этим пророческим книгам. А здесь вот есть элемент вымысла. Ну, и мы, собственно, вот мы читали книгу Юдив, книги Тавита там, да, про сердце и печень рыбы, понимаете, ну, что это такое? Про демона, который душил этих самых женихов там, ну, что это такое? То есть, мы понимаем, что тут есть и легендарный элемент, но книга очень назидательная. Сейчас поговорим про маковейские книги.
Это больше исторические книги?
Они, конечно, это их содержание, это история. Это история, и это история гонений и борьбы. Гонениям подвергается Израиль, и сопротивляется, и Бог ему помогает. Вот такая вот тут идея во всех трех книгах, во всех трех книгах. Но, конечно, книги эти отличаются довольно серьезно. Они написаны далеко не одним автором, и, ну, связь у них такая условная. И почему их назвали маковейскими, все три книги, это уже явно, ну, более поздняя традиция.
Ну, как-то объединили, видимо, по содержанию.
Вот по содержанию, и назвали маковейскими. Значит, давайте, содержание первой книги. Я вот кратко обозначу, о чем вообще там идет речь. В первой, во второй, в третьей книге. В первой книге идет речь про грандиозное событие второго века до нашей эры в истории Древнего Израиля, когда сирийский царь Антиох Епифан, ну, в состав державы которого входила Палестина, он ввел запрет на почитание религии Израиля, почитание Бога. Вот так. Это вот прям было государственное насилие, запрет полный на эту иудейскую религию.
То есть, как у нас в 30-е?
Ну, нет.
Нет?
Нет. У нас в 30-е все-таки декларировалась свобода совести. Декларировалась. Не было государственного указа, который бы запрещал верить, запрещал в церковь ходить. Такого нет.
То есть, там прям был?
А там был. И храм Иерусалимский, там поставили статую Зевса, свитки Торы уничтожались, а всех жителей принуждали приносить жертвоприношения языческим богам и нарушать субботу, пищевые запреты, и заставить их соблюдать вот какой-то эллинистический образ жизни.
Чем им так не угодил христианский образ жизни?
Ну, еще не совсем христианский, но скажем так, вот этот древнееврейский, да, иудейский. Вот чем не угодил, мы впереди еще немножко это обсудим. Это в двух словах не объяснить.
Так.
Там причины были очень глубокие, и исходили они не от Антиоха, они исходили от своих, Мария. Это, конечно, причина гонений, это была еврейская элита. Да, они сподвигли царя на такие безумные поступки. И содержание первой книги, в первых главах описывается, там первые две главки описана предыстория, начало вот этих вот гонений и, собственно, реакция. Там рассказывается про то, как в городе Мадин был священник, которого звали Матафия, у него было пятеро сыновей, и он был человек решительный, боевой, хорошо владел холодным оружием, как все священники, которые кололи скот, понимаете. И он убил этого сирийского посланца, который заставлял этот город, значит, приносить жертвы, и со своими сыновьями ушел в горы и начал партизанскую войну с сирийцами и со своими отступниками-евреями, нечестивцами, которые предали отеческие обычаи. Они ушли в горы, а там же пещеры, вот это иудейское Нагорье, там как, ну вот как ты их там найдешь? И все, и они оттуда совершали вылазки. Он уже был старенький, ну, он же как старенький, там, видимо, возраст, и ему наследовали вот это дело борьбы, наследовали его сыновья. Сначала Иуда. Иуду, у него было прозвище Маковей. Макаби – это молот, ну, вот говорящее название. Долбал как молотом этих самых сирийцев, угу. Вот этот Иуда. И отсюда и название Маковей. Маковей, да, то есть это вот отсюда и название всей этой группы, всех этих братьев по прозвищу Иуды.
То есть собрал бандформирование.
Ну, партизанщина.
Партизанщина развел.
Че Гевара, понимаете, вот. Партизанское движение, да, и сначала Иуда, потом Иуда погиб, потом, а там братья, потом пришел Иоанн Афан, потом Симон и потом Иоанн Гиркон. В результате этих событий, это был длительный период, около 20 лет, происходила вот эта вот война. Они сумели отбить храм и переосветить. Они сумели, ну, это долгий был сложный процесс. Сирийцы много раз туда вводили войска, пытались что-то поделать с этим движением, ничего не получилось. Потом Сирия стала слабеть. У них возникли внутренние проблемы, им было уже не до евреев, и в результате евреи создали свое независимое государство. Это уму непостижимо. Они сумели основать царскую династию, вот эти пятеро сыновей. И сначала Симон, а потом Иоанн Гиркон, ну, они стали царями.
Угу.
Они стали царями, это династия Хасмонеев, потому что это было как бы, вот, ну, как бы фамильное имя этой семьи Хасмонеи. И отсюда Хасмонейская династия, которая была около 80 лет до прихода римлян. До прихода римлян у них было свое государство, которое завоевывало соседей очень жестоко, там всяких этих идумеев, например, или там расширяли свои границы. То есть у них была вполне агрессивная такая серьезная военная политика. 80 лет евреи там воевали, все. Но потом пришли римляне, воспользовались какими-то гражданскими распрями. Там было две группы. Там два претендента на престол, которые между собой боролись, и там Помпей, как раз шла экспансия Рима, известный политический деятель. Помните, Крас, Помпей, угу. Юлий Цезарь, вот этот триумвират. И вот как раз еще в период, когда между ними был мир, между Помпеем, Красом, он завоевывал как раз Ближний Восток, Помпей. И вот он поддержал, он воспользовался этими распрями, ввел туда свои легионы, и пупс, и все. Ну, и все установил там римское правление. Ну, как римское, то есть привел к лояльности нужных ему людей. Там стали править Идумейская династия, там такой антипатор, и его сын Ирод Великий, в правление которого родился Христос. Это уже были ставленники Рима. Это были не хасмонеи. Хасмонейскую.
То есть это тот самый Ирод, который голову отрезал Иоанну Крестителю?
Нет.
Нет.
Этот Ирод и его сын,
так.
Который отрезал.
Ага.
А это Ирод, который младенцев убил.
Так.
Вот это вот он.
А,
был сыном
вот.
Антипатра, ага. Который был ставленником Рима.
Угу.
Вот. То есть они правили через каких-то царьков им подвластных. Вот. А хасмонейская династия, она, ну, получается, как бы вот она, ну, пришла в упадок, прервалась там. И так далее. И дальше, ну, у евреев было государство 80 лет в результате вот этих маковейских войн. И, собственно, вот эта первая маковейская книга, она из всех маковейских книг, из всех неканонических книг самая, как исторический источник, самая ценная, потому что она описывает эти события с большой точностью, ну, относительно большой точностью, скажем так. И ей пользуются как историческим источником. На базе этой книги мы знаем хронологию этих событий, ход этих событий. И, в общем, книга такая вот об этой их борьбе, которая привела к возникновению царства. То есть, явно книга была написана где-то в конце II века, скорее, возможно, в правление уже Иоанна Гиркона, для того, чтобы показать, как они пришли к власти, как им Бог помог, вот какую роль они сыграли. В греческий канон Септуагинты эта книга вошла. Вот это первый сюжет, о котором мы вот дальше будем говорить. То есть события прям колоссального значения, поэтому будем читать, разбираться. Это вот первая книга. Книга вторая, маковейская, она, понимаете, повествует об этих событиях немножко под другим ракурсом. Она больше повествует про мученичество. Если первая книга про мучеников, если первая книга, она такая... Ну, в ней религиозного настроя не очень много. Есть, конечно, там видно, что люди в Бога-то веруют, там все вокруг этого, да, вращается. Но пророки, мученики, видения, этого ничего нет. Там такой холодный политический анализ обстановки. Вот. Поэтому историки ее ценят больше всего. А вторая книга Маковейская, вот, там описано подробно, уже в подробностях, как, уже с элементами легенды и так далее, как происходило это гонение, как происходила переписка разных еврейских царей и деятелей с разными там, спартанцами, египтянами, там, такая вот тоже с римлянами.
То есть больше политики получается.
Ну, вот тут и политика, и религия уже во второй книге играют большую роль. И в частности, там очень важная седьмая глава. Это повествование про мученичество, вот эти маковейские мученики, которых наша церковь поминает.
То есть это первое вообще в истории зарегистрированные случаи мученичества.
Ну, вот я уж так не буду делать такие вот...
Ну, традиция с этого началась.
Ну, конечно, конечно, с этого, конечно, с этого. Конечно, были гонимы пророки.
Ну, это мы помним, да.
Но здесь что такое мученичество? Человека ставят перед выбором. Либо ты принимаешь, приносишь жертвы там языческим богам и отрекаешься от веры отцов своих, либо вот мы тебя будем мучить, казнить и так далее. И вот здесь люди принимают смерть. Вот она сама эта ситуация, она возникает в Израиле именно тогда.
Угу.
Но мы можем аналогичные ситуации увидеть в книге Даниила. Помните эти отроки еврейские? Вот они уже сталкиваются с этой ситуацией, да? Да, то есть, ну, вот, в общем, давайте с поправкой какой-то скажем, что это начало. Хотя на самом деле, конечно, уже первые какие-то истоки восходят к книге Даниила и более ранней литературе, где люди проявляли исповедничество. Там, их помните, этих отроков еврейских?
Угу.
В ров львиный, печь огненную, ну чё, чем вам не мученичество, да? Вот. В общем, здесь то же самое, только... не такой счастливый конец, как в книге Даниила, потому что там действительно людей убивали, мучили, и они вот так вот принимали смерть за Господа. И вот это вот является ядром, смыслом второй книги. Третья книга, давайте сразу скажу, третья книга, она вообще про эти события не говорит. И почему она называется Маковейская, никто не понимает. Скорее всего, ее просто как-то вот приплюсовали к этим первым двум. Одним словом.
И пусть будет.
И пусть будет. Решили ее одним словом как-то вот обозначить, третья Маковейская книга. Она практически целиком легендарная. Целиком легендарная. И она рассказывает про некое гонение, которое якобы устроил египетский царь Птолемей в 3 веке до нашей эры. Что он решил истребить всех евреев в городе Александрия, а там была большая еврейская диаспора. И он решил их растоптать слонами, нагнать слонов и всех собрать на площади и растоптать. Но Бог затупил перья писцов, которые писали указы, напугал слонов. И, в общем, там такие всякие чудеса происходят, и из-за этого коварный замысел, и вообще царю стало плохо. Вот. И, в общем, коварный замысел царя не состоялся. И вот это как бы история про гонение и чудесное божественное заступление. Историки не видят здесь ни грамма вообще хоть какой-то реальности, вот именно, что слонами топтать евреев в Александрии, просвещенном и очень цивилизованном городе с Александрийской библиотекой, где, в общем, была...
Ну, как-то странно.
Огромная диаспора еврейская и такая, так сказать, процветающая. И в источниках, ну, ни слова, ничего такого подобного про подобные вещи. Там у евреев случались сложности, конечно, но не до такой степени. А это как будто это 3 век до нашей эры. В общем, здесь вполне возможно, что история, она такая немножко взятая из головы, для того, чтобы приободрить, видимо, показать, что Бог на нашей стороне. И вот она где-то вот ходила, эта история среди египетских евреев, но она такая благочестивая. В ней много молитв, в ней много таких обращений к Богу. Ну и, в общем, она тоже занимает какое-то небольшое, но место в библейском, вот понимаете, каноне.
Угу.
Конечно, самое значимое – это первая книга, вторая в историческом плане, вторая книга в богословском плане, потому что вера воскресения и, например, там еще есть вера в творение из ничего. Потому что эти вот мученики, они говорят, Бог, ты сотворил мир из ничего. Это первое упоминание, такое вот заявление, что Бог творит мир из ничего. Это вот оттуда.
Угу.
Вторая богословие. То есть, вторая книга – это мученичество, воскресение, творение из ничего. Там много таких идей. Третья книга, ну вот, поскромнее. Про божественное заступление, про историю, которая непонятна.
Откуда взялась?
Откуда взялась?
И что происходит вообще?
Ну, не канонические книги, ну что вы хотите?
Действительно. Чего мы хотим? Это же всего лишь не канонические книги.
Да, не канонические книги. Вот. И мы будем, наверное, в следующий раз. Вот мы сказали вот про этот, про эти маковейские книги, и в следующий раз начнем разговор про первую книгу, будем читать, и про эти события, которые описаны в первой маковейской книге, про это гонение Антиоха и Епифана, потому что там история занятная, да, там история занятная.
Ну что ж, это все будет в следующий раз, в следующий четверг в это же самое время. Я думаю, что будет очень интересно. У микрофона была Мария Заостровных, а в гостях у меня был преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Всего вам доброго, дорогие друзья, и до новых встреч!